Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
Наша программа продолжается. Сегодня в нашей студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Александр Анатольевич Потапов. И мы продолжаем тему оздоровительных методик, которые, тоже не всегда оздоровительные. Очень часто люди получают отрицательный результат, но почему-то все равно продолжают верить тому, кто пропагандирует эту оздоровительную методику.
Методики действительно оздоровительные, а другое дело, что люди их неправильно используют. Хочу начать с такой системной, ментальной ошибки. Человек думает, что, используя ту или иную диету, он решит проблемы со здоровьем. Кето-диета, палеодиета, кефирная диета, яблочная диета и так далее. Давайте не будем забывать о том, что слово «диета» означает лечебное питание. Если питание лечебное, значит, это часть лечебных мероприятий, и эту часть лечебных мероприятий должен все-таки назначать специалист. Лечащий врач. Либо врач-терапевт, либо врач-диетолог, либо врач-эндокринолог и так далее. Существует 15 диетических столов. Есть еще нулевой хирургический для послеоперационных больных, вроде бы как 16. И некоторые столы имеют ответвления. Там первый А, первый Б, первый В. Это я все к чему? Это я к тому, что в зависимости от особенностей протекание заболевания, в зависимости от специфики клинической ситуации, врач назначает определенный вид питания человеку. Вот это диета, это лечебное питание. Давайте не будем забывать о том, что лечение – это процесс временный. Он имеет свое начало и свое окончание. Лечение – это нечто, что назначается по показаниям и с учетом противопоказаний. А определять показания и противопоказания может, естественно, лечащий врач. Пациент эти показания и противопоказания определить не может. Диеты, которые люди назначают себе сами, естественно, без учета показаний и противопоказаний, далеко не всегда заканчиваются хорошим результатом. В конце концов, человек обращается к специалисту за медицинской помощью уже в более запущенном случае, а потом начинаются претензии к доктору. Дескать, плохой врач не может решить проблему, не может справиться с этим заболеванием. А в этой связи вопрос, а кто виноват в том, что дошло до такой стадии, с которой не может справиться доктор? Если бы обратились вовремя, проблем бы не было. Обратились в начале, когда симптомы были не очень сильно выраженными, боль не такая острая и так далее. Проблему можно было бы решить за неделю или 10 дней. Но не за месяц-два, как часто бывает после длительных таких самоназначенных пациентами лечебных мероприятий, так называемых диет. Довольно распространенным видом таких диет в кавычках являются разгрузочные дни.
Разгрузочные дни. Это очень модно. Женщин такая особенно.
Очень модно. Человек назначает себе разгрузочный день, выбирает какой-то рацион, и в этот день питается не так, как привык, гораздо меньше того, что он получает каждый день. Иногда этот разгрузочный день один, иногда это два дня, например, выходные. Проблема в чем? При таком резком ограничении в питании у человека изменяется определенным образом обмен веществ. После завершения этих разгрузочных дней люди далеко не всегда сдерживаются и начинают, грубо говоря, набивать брюхо. Вот проблема. Давайте не будем забывать о том, что если человек пропустил какой-то прием пищи, например, пропустил обед, а на ужин съел больше, чем обычно, то на следующий день, например, ко времени обеда, у него могут быть дискомфортные ощущения в животе. Почему? Избыточная пищевая нагрузка, недостаточная активность кишечника в этой связи, большее количество содержимого в кишечнике просто-напросто давит. И вот это давление вызывает болезненность. Вот у кого-то газы еще при этом отходят, пучит человека и так далее. Это всегда дискомфорт. То есть все очень просто. Если уж человек решил таким образом лечиться, то давайте не будем забывать о том, что к разрушечным дням тоже надо готовиться. Не должно быть так, что сегодня наелся, как говорят, от пуза, а завтра разгрузочный день. После разгрузочных дней опять человек компенсирует те дискомфортные ощущения, которые были при разгрузочных днях. Все-таки чувство голода, оно проявляет себя и достаточно остро, достаточно болезненно. И вот в этом одна из причин проблем, которые возникают у людей после курса разгрузочных дней, назову это так. Довольно часто человек вместо того, чтобы избавиться от лишних килограмм, наоборот, приобретает еще больше этих самых лишних килограмм. А к лишним килограммам добавляются еще и какие-то болезненные ощущения в той же брюшной полости, добавляется довольно часто одышка. Лишний вес – это всегда нагрузка на коленные суставы. Да. Начинается проблема еще и со стороны нижних конечностей. То есть все не так просто, как кажется на первый взгляд. Ну, подумаешь, там два дня себя поограничивал в еде. Нет, все гораздо сложнее. Организм – это биосистема, саморегулирующаяся, и этой биосистеме надо помогать. А вот такие вот резкие, контрастные отходы от традиционной схемы питания могут быть чреваты последствиями. Довольно много информации в научно-популярной литературе по этим вопросам. Ну и знаете, некоторые авторы предлагают категорически отказаться от тех или иных продуктов. Разные аргументы приводятся, все перечислить просто невозможно. И знаете, мне вот вспоминается такой человек, Геннадий Петрович Малахов. Вот у него...
Много книг было в
своем жизни. Да, есть целая серия книг по оздоровлению. И очень многие люди, применяя методики Малахова, да, кому-то это помогало. Но давайте не будем забывать о том, что было довольно-таки много осложнений. А если исходить из медицинского принципа «не навреди», а это основной принцип, то я, в общем-то, призываю наших радиослушателей очень взвешенно и дифференцированно оценивать эту информацию. Обязательно советоваться со своим лечащим врачом, если у человека есть какое-то хроническое заболевание. Почему? Понимаете, вот тот же Геннадий Петрович Малахов, ну, надо отдать ему должное, снимая перед ним шляпу. Он пишет настолько убедительно и красиво, что я, читая его вот эти вот книги, поймал себя на мысли, что не будь у меня медицинского образования, я бы тоже купился на эту информацию. В чем опасность того, что он предлагает? Какие он приемы использует? Он берет цитату из учебника физиологии, называет автора, указывает страницу, на которой это написано.
То есть достоверность.
Это, полная. Да, стопроцентная достоверность. Это тот учебник, который я использовал, когда обучался на втором курсе по физиологии. Учебник «Гены питания» называет автор. Это тот учебник, по которому я учился. И один из авторов этого учебника заведовал кафедрой гигиены питания у нас тогда. Понимаете? Mm-hmm. Он берет фразу или несколько фраз, абзац, допустим, цитирует, вырывая из контекста, и потом начинает интерпретировать. Знаете, мне кажется, что вот такие приемы Малахова стали такой вот своеобразной предтечей того, что происходит сейчас в интернет-ресурсах. У меня впечатление такое, что каждый, кто имеет возможность, но не имеет специальной подготовки, в тот или иной текст вставляет свои, ну, как говорят, 5 копеек. Что-то корректирует, что-то уточняет. Если человек не является специалистом в этой сфере, естественно, те или иные уточнения, они могут привести к очень серьезным, нехорошим последствиям.
Ну, скажем так, фантазии фактически, да. Как хотелось бы ему интерпретировать, да, этот текст.
Знаете, ну, мне вот вспомнилось такое старое выражение: благими намерениями вымощена дорога в ад. Может быть, человек делает это из каких-то лучших соображений. Обычно мотивация какая и аргументация какая? Мне помогло, значит, поможет и всем остальным. Мы же один биологический вид. Но давайте не будем забывать об индивидуальных особенностях. Ну, у нас была одна из передач по индивидуальным особенностям. Там мы говорили об этом. И человек может, применяя ту или иную методику, получить не то что оздоровительный эффект, а даже наоборот. ухудшить свое состояние, существенно ухудшить, потому что данная методика ему полностью не подходит. Как-то интерпретировать эту методику для своих индивидуальных особенностей, использовать ее с учетом своих особенностей, естественно, у пациента для этого подготовки должно идти. Вот в чем дело. Отсюда и вот такие ошибки, отсюда такие заблуждения. Что касается разгрузочных дней, это одна сторона медали. Есть еще и другое. Люди, настроенные более радикально, практикуют лечебное голодание. Знаете, вот что интересно, с некоторых пор стало модно голодать по Брегу. Поль Брег, американский специалист, вот его методика подходила ему и людям с теми особенностями, которые были у него. Другим же эта методика не подходила вообще, и человеку становилось хуже от голодания по Брегу. Что касается самого Поля Брега, знаете, довольно любопытная информация в интернете была. Умер в 93 года, катаясь на серфинге, утонул.
Ничего
себе. Ну, круто. 93 года, такие возможности на серфинге.
Хороший пиар.
Ну, не справился с волной, хороший пиар. Но не 93 года, а 79. И не на серфинге, а в клинике от сердечного приступа. Откуда взялась разница в 14 лет? Я поискал в интернете информацию. Оказывается, Поль Брег, когда ему было 36, он сказал, что ему 50 в телеэфире. Вот мне 50, я выгляжу на 36, все подхватили, ах, как здорово, прекрасно, какой молодец. Но ему-то реально было 36. И вот эти вот 14 лет стали потом прибавлять, и постоянно...
Получилось 90.
Да, ну, как сказал один гнусно прославленный человек, я имею в виду Йозефа Геббельса, ложь, повторенная многократно, становится правдой. Вот это как раз из таких примеров. Что касается лечебного голодания, то давайте вот опять же вернемся к этому понятию «лечебное». Что значит «лечебное»? Это комплекс лечебных мероприятий. Назначать должен врач с учетом показаний и противопоказаний. Метод воздействия очень жесткий, и проходить все это должно под наблюдением врача. Лучше, конечно, в стационаре, в клинике. Ну, если пациент голодает амбулаторно, на здоровье. Но опять же, чтобы это было под присмотром врача. Врач должен консультировать. Голодание, особенно длительное, более 10 дней или более 7 дней продолжающееся, оно вызывает обострение каких-то хронических заболеваний, о которых пациент, может быть, уже и подзабыл. И вот тут нужно в определенный момент доктору вмешаться. Человек, голодая сам по себе, естественно, свое состояние оценить нормально не сможет. Мало кто обращает внимание на очень интересные моменты. К голоданию нужно готовиться, к процессу голодания. И выходить из голодания тоже нужно по определенной схеме. То есть нужно постепенно снижать количество съедаемой пищи, постепенно делать менее жирный, менее калорийный рацион себе. То же самое выход из голодания. Постепенно калорийность рациона нужно наращивать, постепенно нужно употреблять более тяжелые продукты, более тяжелые в плане воздействия на систему пищеварения.
Ну и тогда же, смотрите, Александр Анатольевич, мы же за этот период не употребляем витаминов абсолютно, ни минералов, да, когда идет голодание, и когда все-таки мы готовимся к нему, и меньший объем пищи употребляем, к нам тоже поступает меньшее количество электролитов, да, и меньше витаминов. Это не может не сказаться на процессе обмена веществ?
Совершенно верно. Но, понимаете, если говорить о предназначении данной методики, то она нужна для того, чтобы вывести из организма то лишнее, что в нем накопилось. И для того, чтобы этот процесс выведения был действительно эффективным, к нему нужно готовиться. Ну, например, я знаю случаи, когда с помощью лечебного голодания в стационаре, подчеркну, в стационаре, человеку решали проблему с достаточно давней аллергией. Вывели то лишнее из организма, что провоцировало аллергические приступы, и человек от проблемы избавился. Но это, еще раз подчеркиваю, в стационаре. Что касается голодания, ну, в классическом виде, как вот лечебно-оздоровительная процедура, еще раз подчеркну, нужно готовиться и нужно выходить из голодания. Продолжительность подготовки и продолжительность выхода должна составлять не менее чем 2/3 длительности вот этого периода голодания. Если кратковременные курсы, ну, допустим, однодневное голодание и трехдневное голодание, один день вход, один день голодания, один день выход, 3 дня вход, 3 дня голодания, 3 дня выход. Если 10 дней, 7 дней вход, 10 дней голодания, 7 дней выход. Это минимум, а лучше 10 дней и вход, и выход.
Но я так понимаю, что часто тоже его нельзя использовать?
Безусловно. То, что сейчас некоторые люди увлекаются голоданием, это отголоски некоторых древних практик, которые использовались в ранние периоды христианства, например, те же посты. Сейчас вот у нас осталось. Некоторые люди соблюдают посты, забыли все уже о том, что слово «пост» означает «запрет». Не было понятия «скоромная постная еда». Пост – это запрет, нельзя вообще никакой еды. А для того, чтобы человек этот пост выдержал и получил какие-то эффекты оздоровления от него, нужно постоянно соблюдать умеренность в еде. А, к сожалению, сейчас соблюдать умеренность в еде, ну, не принято. Ну, тот же Великий пост взять, христианский, и Масленица. Наедаются все от пуза, пьют обильно, закусывают обильно, гуляют, отдыхают, на завтра все, жесткие ограничения. Потом проблема. Иногда это заканчивается хирургическими вмешательствами даже. То же самое заканчивается Великий пост, праздник Пасха.
Да, опять же, врачи после, говорят, что...
Да, длительных воздержаний, длительных ограничений, человек снова начинает наедаться от пуза.
Забывая о том, жалуются,
что
да?
Да, разговляться следует, соблюдая умеренность. А потом, да, после Пасхи действительно начинаются проблемы. И я, в общем-то, со студентами, когда эти вопросы обсуждал, некоторые, вот кто работал на скорой помощи, говорит, вот извините, перебью. Да, действительно, я вот работаю на скорой помощи в такие-то периоды, у нас действительно поток. Мы выезжаем на такие-то вызовы, вот именно эти случаи, о которых вы сейчас рассказываете.
Ну и новогодние праздники сюда можно же тоже добавить.
Да и не только новогодние праздники, любые.
Ну вот вся же беда в том, что человечество многие миллионы лет голодало, и этот, по-моему, файл остался навсегда.
Совершенно верно. Понимаете, проблема в том, что исторически мы привыкли не есть, а сейчас мы привыкаем есть. И почему у многих людей начинается набор массы тела при избыточном питании? Человек много ест, мало двигается. Что такое лишние килограммы и что такое жировые депо? С точки зрения исторической памяти, вот эти излишки съеденного, они откладываются про запас на потом. Организм чувствует, что если через какое-то время еды не будет вообще, для того, чтобы выжить, ему нужны будут вот эти запасы, и он из этих запасов будет брать. Вот в чем дело. Мы очень многие механизмы в силу вот такого жизненного уклада сейчас утратили. И эти механизмы в свое время человеку помогали выжить. Сейчас в этом же режиме живут дикие животные, например. Все знают, что волк 2 недели зимой ничего не ест, зайца догнал, целиком его употребил, и ему хорошо. А человек, если поголодает 1 неделю и съест кусочек хлеба, он просто умрет. Мы утратили эти механизмы, вот в чем дело. И те, кто ратует за активное вот такое голодание, ссылаясь на опыт тех же волков, еще говорят, вот рептилии, крокодил голодает, ему 3 недели надо. Но давайте не будем забывать о том, что у рептилий 70% от съеденного идет на пластические процессы, а у нас 90% с лишним на терморегуляцию. Вот в чем разница. Но опять же, вот я ссылаюсь на того же Малахова. Пример с волком, пример с крокодилом.
Внешне выглядит достойно, такое, а по сути...
А по сути, да, это вот такое, ну, не очень, мне кажется, подлог добросовестное такой. Манипулирование сознанием. Да, может быть, это из благих побуждений, хочется как-то людей оздоровить, но делает он это неправильно, потому что, ну, нет у него медицинского образования, и он просто-напросто ошибается.
Александр Анатольевич, подводя итог.
Хотелось бы пожелать нашим радиослушателям не самолечение и не лечение, а профилактики, правильной профилактики и в этой связи, как всегда по традиции, богатырского здоровья и активного долголетия.
Сегодня в нашей студии был кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Александр Анатольевич Потапов. Наша программа завершается, а записи программ вы можете найти на нашей страничке ВКонтакте и в Телеграм-канале.
Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.